же ты, Бог мой, источник покоя, ранней заряю ищу я тебя, жажде душа быть в общенье с тобою, плоть истомилась моя. Пустыни, яви мне, Создатель, вечную славу и силу Твою. Как над ковчегом являлся когда-то, твоя этой жизни дороже, имя твое постоянно твержу. Благословляю тебя и на ложе, возношу туки елей, душу так не насытят, как размышления в тиши о тебе. Громко и радостно славлю Владыку, давшего знать о себе. Помощь моя, ты подкрыл твоих тенью, дух мой спокоен и радуюсь я. Боже, ты Бог мой, хранитель смиренных, мудрость и сила моя.
Так, продолжим, братья, с вами учение о церкви. Значит, вчера мы не закончили такой подзаголовочек «Обособленность церкви». Общий заголовок «Духовная природа церкви». Потом мы рассмотрели, что церковь – это новое творение, вот, которое стало возможным после смерти и воскресения Христа, в день сошествия Духа Святого. Вот. Обособленность церкви. По своей сущности мирские люди и люди, принадлежащие к церкви, возрожденные люди, это два разных совершенно состояния. Вот. И такой принцип, вы, наверное, записывали, не знаю, я говорил, что плотская и божественная природа никогда не могут соединиться или иметь что-то общее. И знаете, братья, может вопрос такой вот возникает, что в человеке, в верующем человеке, две этих природы есть. Да? и божественная природа, и плотская природа. Но между ними должна быть постоянно борьба. Там, где борьбы нет, там, где плоть одолела, смешалось это Писание называет это великим развращением. Помните, когда в книге Бытие в 6 главе написано: «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле». Эти слова сказаны после чего? Написано, что сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. То есть линия Сифа, там видно по родословной, и линия Каина, они стали соединяться. И вот это смешение Божьего и человеческого, плотского и духовного, оно производит или называется великим развращением. И там, где это происходит, то совершается Божий суд, Божье наказание. И мы должны бодрствовать лично в своей жизни, над своими переживаниями или там искушения, какие есть, и в церкви, в общем, что это нельзя смешивать. Это нельзя. Потом мы приводили примеры, как Писание называет, например, сынов или детей Божьих и людей от мира. Это как пшеница и плевелы, да, сыны света. Большая противоположность. Вот. Потом такую мысль отметили, что враг, оказывающий покровительство, он опаснее, чем врага, который преследует. И вот это вот желание смешать Божье и человеческое у врага было всегда. И нередко бывает даже успешно. Братья, в этом мире, куда пришел Христос, он был отвергнут миром и распят. Его место в этом мире было где? За станом. И Писание призывает и нас, раз мы с ним соединены, стали, и наше место тоже за станом. Итак, выйдем за стан, нося его поругание. Дружба невесты с врагами жениха называется изменой. Дружба с миром есть вражда против Бога. Мы должны в этот мир идти со словом свидетельства, со словом спасения, но дружба с миром, общность с этим миром, оно неприемлемо. Вот обособленность церкви, еще что здесь хотел бы я отметить. Вот Царство Божие почти всегда или часто созидалось путем святого неповиновения миру. Понятно это выражение? То есть бывало как? Мир где-то угрозами хотел церковь Божию или народ Божий, детей Божьих, склонить на свою сторону. И приходилось, и приходится вот эту обособленность свою, отделенность, которую, вот эту черту, которую Бог провел, церкви или представителям церкви отстаивать. Но в Ветхом Завете, помните моменты такие вот в книге «Исход», когда царь дал повеление повивальным бабкам умерщвлять всякого младенца мужеского пола у евреев. Да? Значит, нет, евреев. У евреев. Это были евреянки, вот эти повивальные бабки, акушерки, они были евреянки. Они принимали роды у еврейских женщин. И в египетском государстве, да. И царь египетский дал повеление, чтобы убивали младенцев евреев, мужчин, мальчиков. И они не повиновались. Потом написано, что родители Моисея, они, там как написано, не устрашились царского повеления. Сам Моисей, тоже о нем написано в послании к евреям, не убоялся гнева царского, или, может, я путаю, там, в общем, сказано и за родителей Моисея, и сказано за самого Моисея. То есть, существуют определенные законы, которые вот так, как бы, навязывают всем вот такое мышление, вот такую идеологию, но народ Божий, он должен свою позицию отстоять. И получается, что народ Божий вступает, как бы, в конфликт с властью, становится нарушителем каких-то государственных законов. Братья, в вопросах, вообще во всех вопросах написано, что мы должны повиноваться властям. Будьте покорны властям, Писание говорит, царю ли и так далее. Но как церковь, вот послание к Римлянам 13 главе, всякая душа да будет покорна высшим властям. И мы часто делаем такой вывод. Или как бы вот люди мира сего, вот они, даже многие, кто вел борьбу с церковью, они даже имели в своих записных книжечках, вот замполиты в частях или там следователи и прочие, кто занимался борьбой с церковью, они имели вот это место Писания, несколько мест, и всегда верующим показывали, и как бы хотели их этим смутить. Где же ваше повиновение? Почему вы властям не повинуетесь? Там написано, всякая душа да будет покорна высшим властям. Но не сказано, что церковь должна быть покорна. Церковь это как бы другая инстанция. Это то, что принадлежит только Богу, и Бог там управляет церковью. И если требование власти, требование там царя, правителя, кого бы то ни было, противоречит убеждению моей совести и учению Господа Бога, то такое мы не восприемлем. Вот как не восприемлили эти бабки повивальные, как не воспринимали родители Моисея, как, помните, вот, например, Исфирь пошла, она к царю. Там такое выражение есть. И книга Исфирь 4.16. «Пойду к царю, хотя это против закона». Против закона. Ну и мест много, да? Апостолы. Вот, Деяния апостолов 5.29. Там, кстати, два места, в 4 главе и в 5 главе, когда их призывали к ответу, и они говорили, Петр, в частности, говорил, как бы от имени всех, судите сами, кого мы должны слушать больше, Бога или вас. То есть, вот обособленность церкви, вот, не для того, чтобы, братья, творить темные дела. Вот как в этом мире общество есть, там всякие преступные группировки, они отделяются, они там возмущаются, там, когда власть их преследует. Но у них свое темное дело, которое они хотят втайне от всех вершить. У нас другой принцип, что мирской человек, мирские люди не имеют права контролировать церковь, входить в нее и как-то какие-то там вести какие-то учеты, вот, и какие-то давать указания. И вот я помню, я, наверное, еще не был членом церкви. Сейчас не помню, У меня бабушка была в регистрированной церкви. Ну, как она была? Она просто переехала в определенную местность. И там, где узнала, туда и пошла. Вот. В той церкви она была. Потом мы уже уверовали, когда. Потом мы как бы ей немножко пояснили, она перешла в наше братство. И я помню, я был на собрании. И там был такой случай. Одна сестра рассказала стих о том, как человек один тонул. И его, такой сюжет. И его спас верующий человек, значит, того тонущего. Ну, не помню, кто там был, мужчина или женщина, в общем, спасли ценой своей жизни. Да, сам погиб, а того спас. Ну, такой сюжет. А у них постоянно все собрания, там все контролируется. Вот. Все, что говорится, все, что там рассказывается, все, что поется. И у них был такой молодой пресвитер. Ну, как молодой? Там много пресвитеров. И очень такой он после учебы пришел, такой способный, в речах, все. Он у них проводил, я еще один раз присутствовал, слушал, как он проводил историю церкви. Просто пересказывал ее. Ну так, хорошо, говорил. Все. И за то, что он руководил этим собранием и допустил рассказать этот стих, его отстранили от служения. Ну, не братья отстранили, а отстранили тот там уполномоченный, который до его слуха дошло. И церковь молится, назначает нам посты молитву, переживание такое, Господи, ты видишь, как враг позавидовал, у нас такой служитель, вот, хороший, ну, назидает нас словом, и теперь, чтобы он не говорил. И вот они молятся, Бога умоляют, а потом идут к этим людям на поклон, чтобы вот все-таки сжалились и дали ему возможность. И как-то оно так, я посмотрел, так мне не понравилось, так унизительно. Такого вот в церкви быть не должно. Не уполномоченный пресвитеров поставляет и регулирует, кому проводиться. Церковь. Она должна, вот это обособленность церкви, подчиненность Иисусу Христу. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Значит, мы видим, ну, еще такие, как бы, дополнения, братья. Писание проводит различия. Например, в книге Деяний 5.13 написано, что никто из посторонних не смел предстать к ним. Значит, это о чем говорит? Есть свои, есть посторонние. Есть члены церкви, есть люди, или внешние есть внутренние. То есть, братья, у церкви есть граница. Как в любом государстве, одно от другой, есть граница. И граница должна быть четкой. Во все времена, я так вот думаю, вот мы сейчас на эту тему говорим, и во многих евангельских церквях понимают это и проповедуют с кафедры, но только в чем ведется, как бы, в чем различие? Что каждый эту границу проводит по-разному. Вот. Где эту границу провести? Вот тут провести или чуть дальше провести? А враг, он заинтересован, чтобы эту границу так размыть, чтобы ее как бы и не было видно. И вот здесь нас Господь и Слово Божие призывает бодрствованию, и мы друг друга должны к этому призывать, чтобы мы эту границу. Вот. где церковь, а где мир, чтобы было вот такое свободное проникновение. Мне вот знаете, что здорово стало? Вот за Иова, как там есть его характеристика Иова, кстати, эту характеристику говорит о нем Бог и дьявол. Вот что в его характеристике есть одно слово, или как бы, ну, он был человек богобоязненный, как? Удаляющийся от зла, еще там, справедливый, непорочный, нет, непорочный, богобоязненный и удаляющийся от зла. То есть, Иов проводил границу, чтобы не по границе там проходить где-то рядышком, а он понимал, что вот здесь вот есть такая опасность, можно легко, ну, попасть. Потом еще, да, непорочен, справедлив, удаляющийся от зла. Еще у Давида, вот мне тоже нравится выражение такое, в 17-м псалме, стих 24. «Я был непорочен пред тобою, ходил», или как? Давайте прочитаем. Псалом 17, стих 24. «Я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить мне». Но это можно так даже озаглавить. «Святая осторожность. Я остерегался, чтобы не согрешить мне». Вот часто это и характеризует нас. Кто-то остерегается из верующих, а кто-то не остерегается. И если мы не остерегаемся, братья, то, ну, это как бы говорит о нашей беспечности, о нашем легкомыслии. И потом легко можно так вот и упасть. Я остерегался, чтобы не согрешить мне. Понятно это, да, братья? Разумеем, да? Вот это, например, нас отличает. Вот есть евангельские христиане и баптисты, как мы называем их, регистрированы, мы называем отделен или Международный совет церквей. Вот. И мы видим с годами, наблюдая вот наше различие, когда-то нас разделял вопрос регистрации. А фактически, братья, нас разделяет не вопрос к регистрации или разделял, а наше отношение к греху. Кто как относится? Кто как относится к греху? И, ну, в братстве такая была позиция. Там где-то, может быть, и чем дальше, тем видно, что вот это различие, ну, еще больше и больше становится. Я даже недавно одного отлученного человека встретил. Ну, он как? Он тут немножко начал возмущаться, это было несколько лет назад, и мы его отлучили, он ушел в регистрированную церковь. И там его приняли, все. Потом он там опять вернулся в мир, стал делать грех. Потом вроде каялся, опять ходил. И вот я его недавно встретил на рынке, заговорил с ним. Ну, и он мне сам начал говорить: ты знаешь, я вот смотрю все-таки... Как бы он выразил, он скучает. Он говорит: я вижу, что разница большая. Там и тут. И чем дальше, тем эту разницу видно больше. Но я не оправдываю этот человек. Не то, что он такой вот. Он там начал и на них говорить, там много такого не очень. Я, конечно, его там не поддерживал, но он сам это заметил. Из его уст как бы вышло это свидетельство. Вот. Ну, а мы тем более это видим. Но это нам не дает права тоже, братья, такую хотел подчеркнуть, чтобы мы теперь вот, мы святые, а они там грешные. То есть мы, у нас есть и молитва, и пост о наших братьях, и мы о них молимся. И, кстати сказать, вот мы хотим предложить провести панораму Библии совместно с ними. Я не знаю, как это получится. Даже у нас такое есть предложение, ну, или рассуждение было, надо этот вопрос решить. Может быть, даже в их молитвенном доме, если они согласятся, пойти к ним и вот провести вот это служение. Что ты головой машешь, Славик? Не согласятся?
Нет.
Нет, да? Ну, не знаю, мы пойдем, поговорим со служителем. Если нет, просто почему мы хотим это? Что нам здесь тесновато будет? Как бы не очень у нас, у них все-таки более... Вот. Ну, Пушкова они приняли.
Да?
Да. Пушкова они приняли, он служение провел. Что, для тебя новость, да? А у них постоянно такая практика? Это, ну, по-моему, у них эта практика издавна ведется. Ну, и в наших церквах в некотором... Я не знаю, сейчас есть это, ну, где-то было даже в нашем братстве, что с тарелкой ходили, да, по рядам.
Потом, или с очком, да, сейчас. Но мне кажется, такая форма пожертвования, как ящик, это лучше, что ни от кого ничего как бы не требует. Ну, а у них эта форма издавна, это не то, что в связи с оркестром, что оркестр приехал, и они... Нет, у них так всегда ведется. Братья, ну а как вот вы видите, как вот эту границу, вот мы так в общем говорим, граница, граница, а как ее, в чем она выражается, эта граница, как вы видите? Ну это тоже общая фраза, конкретно, как она может выражаться или проявляться? В чем? В одежде. Говорят, Бог не смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце. Ах, скажите, вообще написано в Библии такое, что Бог не смотрит на лицо? Это вообще, когда говорят, это место, вот это цитируют место, его цитируют неправильно. И это был случай, когда Самуил пришел в дом к Иессею. Там написано так, когда он стал выбирать, и пришел и думает, первенец, наверное, он. А Бог говорит, нет. Он говорит, я смотрю не так, как человек. Понимаете, мы ориентируемся по внешним, тут даже не дело не в лице. Не в лице, а в его, может быть, манерах, поведении, все, вот мы с ним пообщались, послушали его речь, какие-то действия, все, понаблюдали. И мы сделали вывод за человека. Это еще не все. Кто-то сказал, у человека четыре лица. Одно лицо, которое мы видим с ним, встретившись раз, другое лицо, которое мы увидим в нем, когда мы с ним будем общаться много времени, третье лицо, это которое, каким его видит Бог, и четвертое лицо, каким видит он сам себя. Человека четыре лица.
Это получается совокупность всех
качеств. И внешности, и внутренности. Бог смотрит и внешность, и внутренность. Ну, например, за Саула написано, что он был высокий ростом и красивее всех. Он выделялся, когда его выставили, все увидели. Но за Давида тоже написано, он не был уродом. Ну, он был написано с приятным лицом. Белокурый, то есть он был тоже, внешне он тоже как бы привлекательный. Даже дети будут привлекательный на вид. Добрый, верующий, мудрый.
Белокурый, это значит рыжий.
Рыжий, да? Я всегда думал просто, ну, светлый. Да?
Почему? Белокурый, белый.
Ну, может быть, там подлинник или как?
Подлинник имеется в виду, почему и он был презрение евреев, в общем-то, черный почти. Но он рыжий.
Значит, он не привлекательный был тогда на вид.
Нет, лицо приятное лицо, а голос рыжий.
Рыжий, да?
Подлинники рыжий.
А где ты видел? Да там кто только их не рисует, кто как. А? Запишите, братья. Давайте еще порассуждаем. То есть у них нет как бы таких четких границ в сотрудничестве, с кем сотрудничать. Но об этом мы сейчас немножко тоже поговорим, в следующем у меня будет главе. Вот, более подробно о сотрудничестве, о единстве церкви. А? Внешний вид, да. Поэтому Бог на это тоже смотрит.
Написано, покажи мне лицо твое.
Да.
Да.
Да, или хочу услышать голос твой, покажи мне лицо твое. То есть внешний вид, он тоже, братья, много о чем говорит, так ведь? Или нет? То кто-то так выразился, что на витрине, то и в магазине. То есть все то, что у тебя есть, то, что ты, все, что есть у тебя в магазине, там на складе, за ширмами, там за всеми этими в ящиках, ты выставляешь на витрину. Так что это тоже о многом говорит. И все-таки должно быть соответствие формы и содержания, да? Что не важно, как мы оденемся, а важно, как там внутри в сердце будет. Это очень такой разрушительный принцип, он неправильный. И поэтому мы должны стараться. Другая, братья, есть опасность, когда мы только форму соблюдаем. Это тоже вот как-то Николай Степанович, слышали, может, проповедь? Он приводит пример, как он однажды сел в автобус. Ему надо было там где-то переезжать от одного места в другое, в Армении. И он говорит, я попал в автобус, одни женщины. И так, говорит, одеты, в платочках, такой вид, никаких разрезов, ничего. Такие миловидные лица, ну все хорошо. Но когда, говорит, я стал слушать, что они говорят, и, говорит, у меня на сердце стало очень как-то неприятно. неприятно от того, что форма есть. И он говорит, даже форма такая, что лучше, чем в наших церквах. Соблюдается форма. А духовной сущности нет. Поэтому, братья, если мы будем только так, одевайся, вот это, в это не носи, это неправильный как бы даже подход. Мы на человека оденем, а внутренность, мы должны и то как бы влиять. И... Да. Ну вот к телевидению тоже можно сюда, да? Музыка. Вот я думаю, что ну, это большое преимущество, что мы в наше время, вот в наше время такое, когда все музыкой заполнено. Она везде звучит. В магазины заходишь, она играет, да? Люди без нее жить не могут. А вот в братстве такое вот направление сохранить музыку от мирского влияния. И вот наши диски, вот эти записи, кассеты, вот, это все как бы, ну, братья проверяют, и чтобы туда что-то такого вот чуждого элементов не вносить. И, может быть, иногда некоторым это не нравится. Некоторым не нравится. Некоторые с большим восторгом служат, некоторые вот, не знаю, какой-то, хотелось бы что-то поподвижнее. И попробуем, мы разыскиваем разные, ну, или исполнения таких вот, ну, авторов, да, Назаруков там, или еще. И смотришь, у некоторых братьев в машинах, там сейчас диски, он там вот это такая вот музыка. Такая музыка. Но это тоже о чем-то говорит. Братья, что нас влечет. Ну, я вам скажу, у меня, например, дома тоже есть эти диски. Мне там родственники передали. Мы слушали кое-что. И вот чувствуется как-то вот, ну, оно не то. Вот внутрь. Я не знаю, как это объяснить, но внутренно. Ну, там даже, кстати, есть одна песня. Мне вообще не понравилась. Настолько, ну, как-то некрасиво. Вот эта песня, которую мы поем в миноре, в нашем сборнике, на похорона часто поем, «Мой дом на небе, за облаками». Там она исполняется в мажоре. И знаете, такая в плясовом таком варианте. «Мой дом на небе, за облаками». Вот. Вот это все тоже, оно как бы... И тоже говорят, Бог ничего на это не смотрит. Бог на это не смотрит. Мы думаем, братья, что Бог смотрит на все. Вот. И мы должны тоже на все смотреть.
А вообще это не зависит от... внутреннего состояния вообще отношения к Богу, ну, например,
зависит.
От страха Божия.
Зависит,
человека,
братья.
Человека можно переодеть, ну, я про детей всегда беспокоюсь, его можно заставить молиться, одеться, ну, и все делает, а фактически внутренность у него, и оно потом, смотришь, лет 20 не выдержал, все, хватит, лицемерить пошел. То есть все-таки как-то его, ну, и в целом, я понимаю, что лучше как-то страху Божию привить.
Страху Божию, братья, я так понимаю. Мы должны запрещать, не, ну, как бы не так, что вот пока ребенок поймет. Неправильно же это, да?
Ну, да?
Ну, например, если ребенок сейчас возьмет ножик, и я у него отбираю, он плачет и требует у меня. Я скажу, ну ладно, возьми, поиграйся. Но он взял себе и порезал. Но я ему не дам, и я как бы, ну, в некоторых вопросах, или спичками играться. Ну, как здесь можно ему объяснять, он бывает капризничает. Я просто ему скажу, что нельзя. Но вот эти духовные вопросы, я думаю, мы должны и объяснять, и показать, что есть опасность, что если пойдешь таким путем, а есть примеры, даже в жизни, которые они знают, и важно указать, вот смотри, вот видишь этого человека, вот он так делал, ты хочешь так? Он подумает, нет, не хочу, поэтому воздержись с этого, бойся Господа, удаляйся от зла. Вот, правильно, это нужно, вот воспитание не в такой только плоскости, запрещать, ограждать, держать, все. Нужно как-то и привлечь к Господу, показать красоту Божьего, показать преимущество, показать, что есть будущее в этом. Понимаете? Ну, понимаете, да, братья? То есть крайности. Есть такие, да, когда детей удерживают, а потом они как вырвался на свободу. Вырвался на свободу, все, и он потом все, что только можно. Вот. Хорошо. Значит, итак, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 17-18 стих. Тут можно назвать так, заповедь Господа. Итак, выйди, народ мой, и не прикасайся ни к чему нечистому. Да, там последние стихи главы, и я приму вас. Ну, а 7 глава там начинается, имея такие великие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа. И будем совершать святыню в страхе Божьем. Вот еще я сейчас хотел, забыл, сейчас вспомнил. Братья, у меня тоже есть, или была кассета одна. Мне ее передали, значит, как, вот с юности как-то. Кто-то там из наших верующих ездил в Германию. Но тогда эти поездки были крайне редки. Это сейчас ездят, уезжают, эмигрируют. Тогда было крайне редко. И привез оттуда пластинку. Пластинку мирскую. Там один гитарист хороший. Он исполняет различные произведения в сопровождении оркестра. Ну и такие, знаете, такая мелодия, там запись такая, все она. И вот он ее слушал. Ну и верующим давал. Верующие все переписывали, слушали. Ну там пения никакого нет, а просто музыка разных вариантов. Есть такая тихая, есть немножко, ну, всякая. И вот у меня тогда еще была к этому привязанность. И потом, через время, значит, мне переписали такую кассету. И она у меня была. И я замечал, что это Богу не угодно. Вот. И я потом думаю, надо ее убрать. Надо от нее избавиться. И я как ее избавлялся от нее? Я ее просто убирал. А взять ее, выкинуть в мусорку, я не выкидывал, понимаете? И я понимал, что у меня сердце к этому привязано. И это плохо. Вот именно это плохо. И наступил, может, такой момент, когда я уже решительным образом от нее избавился. Вот. А все у меня какая-то была торговля. Думаю, ну иногда же можно музыку послушать, иногда хочется такую музыку послушать. Да, ну да. Ну, как популярная музыка, как ее назвать она.
В этом случае, знаете, что помогает?
Что? Печка, да.
Прямо не глядя, кружок открываешь, ты бросаешь.
Да. Решительным образом. Раз и навсегда, да. А меня еще, знаете, что, меня, братья, что меня еще испугало? Мы уходим с женой куда-то, мои дети находят именно эту кассету, их тоже влечет. И если я их буду обузывать, а меня-то тоже влечет, только я виду не подаю, я-то могу скрыть, а у них-то все это наяву, я за это их буду наказывать, а наказывать-то надо меня, понимаете? Ну так было, я уже перед вами исповедуюсь. Братья, бывает так иногда. И вот знаете, ну как-то Бог нас ведет, но я другая опасность, что, ну, чтобы мы не думали, что так Бог нас доведет. Мало ли что может быть. Может быть, я останусь при своем, и это будет мне во вред. Я лишаю сам себя Божьего благословения. Поэтому здесь, где Господь вот дает такой намек, или свет, вот как по Евангелию Иоанна, свет свой посылает и просвещает нас. Вот это игнорирование света, это в ущерб нам. В ущерб нам. Теперь, братья, такая тема или подзаголовочек. Отношение церкви к заблуждениям. Угу. Ну, это как бы у меня в моем конспекте относится к такому, такой теме. Духовная природа церкви. Здесь как бы три пункта. Новое творение. Церковь – это новое творение. Потом обособленность церкви. И третье – отношение церкви к заблуждениям. Но это как бы тоже сюда относится. Что это новая природа. Нечто новое, что создал Бог, оно должно быть независимо. Но в каком смысле независимо? Независимо от греха и от всего, что от мира. А от Бога зависимо. И зависимо вот от нас, от членов церкви друг с другом, от этого зависимо. Заблуждение – это один из приемов, которыми сатана стремится одолеть церковь. Это один из приемов, которыми сатана стремится одолеть церковь. Ну, братья, заблуждений великое множество, да? Сколько всяких даже взять, лжеучений и все. Эти заблуждения все различные, они даже были, начались со дня апостолов. Заблуждение – это один из приемов, которыми сатана хочет или стремится одолеть церковь. Как бы не сказать так, вот у врага не такая позиция, нету Бога, да? А Бог есть. Все есть. Только слово немножко исказить там, тут немножко, там немножко. И человек, он считает себя, я верующий, как сегодня многие, да, на благовестии. Я православный, я в Бога верю, я крещенный. А что от этой веры, да? Какая польза? Заблуждение. Это хуже, чем атеизм. Атеизм, братья, легче разоблачить, чем вот эту ложную веру или как бы заблуждение, в котором человек находится, да? Ну вот какое было первое заблуждение, и апостолы этот вопрос решали. Да, то есть уверовавшим в Господа Иисуса Христа нужно еще исполнять закон, ну частично там. Обрезание, в частности, считается как бы тем знаком, который как в Ветхом Завете, и в Новом он не отменяется, и так далее. И братья собрались, апостолы собрались, и в 15 главе написано, как они рассуждали, открывали Священное Писание. И написано «по долгому рассуждению». Не так, чтобы все быстро получилось. Собрались, Петр, так, я сейчас скажу. Все, раз, я все объяснил. Нет, всех выслушивали, разные мнения. Потом один сказал, второй сказал. И все, сказали, угодно Духу Святому и нам. Написали письмо и отправили по церквам. И потом, не только письмо, еще что, кого отправили? Еще отправили служителей, способных эти истины донести до сознания народа. Значит, церковь должна решительно отвергать все, что не соответствует Слову Божьему, и противостоять заблуждениям. Это можно тоже как такую мысль записать. Церковь, вот именно церковь, которую создал Христос, о которой мы рассуждаем, решительно отвергать все, что не соответствует Слову Божьему, и противостоять заблуждениям. Церковь должна решительным образом, или решительно просто, можете как-то брать себе сокращенно, лишь бы мысль уловили, все, что не соответствует Слову Божьему, и противостоять заблуждениям. У нас, кстати, даже, братья, есть такая молитва и пост, да, в одну из пятниц. То есть ущерб от этого бывает немалый, когда какое-то заблуждение проникает в церковь и поражение происходит. Ну вот совсем недавно это вот, даже взять вот в братстве, это все болезненно. Когда братья такие, казалось, ну брат, служитель, там узник бывший, вот так. Ну, я имею в виду Петра Даниловича Петерс и других братьев. И все, этот процесс там развивался, потом он выразился в разделении. Вот. То есть различные братья заблуждения. Можно говорить, отвергни себя, возьми крест свой. О, то, как раз то, что мы на курсах разбираем. А что за этим бывает кроется? Бывает, заблуждение бывает трудно разоблачить, да? Бывает заблуждение как-то, ну вот мне кажется, вот это заблуждение свидетелей Иеговы или лжесвидетелей, оно как-то, ну, такое, да? Ну, на мой взгляд, проще. Вот места Писания и все. Хотя тоже увлекаются. Тоже души увлекаются. Например, у пятидесятников там несколько сложнее. Там они тебе, значит, ты будешь с ними говорить, они тебе потом откроют 14 главу 1 Коринфян и последний стих прочитают. Апостол Павел что сказал? Впрочем, не запрещай. Так что вот и все. И ты думаешь, о, правда, слушай. Может, я не прав. Да? Заблуждение. И важно, братья, вникать. Вот, еще что здесь можно дополнить. Каким образом, братья, можно сохранить себя от заблуждений? Вот, как сохранить? Принципы библейские. Я здесь много мест Священного Писания написал, Нового Завета. Я бы хотел, чтобы мы прочитали, и я этот принцип называть не буду, а вы скажете. Давайте так, братья, кто-то по очереди. Места Писания. Титу 3.10. Славик. Вот так. Саша. 2 Иоанна, 10 стих. 1-2, 10. Кто? Нет, там 2 Иоанна, там одна глава. Потом Римлянам 16, 17, 18. 16 глава, 17, 18. Тоже. Найди. Римлянам 16 глава, 17-18 стих. Так, еще кто из братьев? 2 Фессалоникийцам 3.6. Женя, найди. Потом я, братья, повторю, вы запишите. И братья, которые будут читать, вы тоже повторите, можно еще записать будет. 2 Фессалоникийцам 3.6. Так, брат Леша. 1 Тимофею, 6 глава, с 3 по 5 стих. 1 Тимофею, 6 глава, с 3 по 5 стих. И последнее место. 2 Тимофею 3.5. Кто из братьев найдет? Давай. 2 Тимофею 3.5. Все, теперь по порядочку. Называйте место и читайте. Не 20-й, 10-й. 10-й. Все, достаточно. Так, еще следующий. Кто, братья, я говорил? Нет, 17 и 18. Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазнений,
вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, раскатистом и красноречием обольщают сердца простодушных.
Угу.
Второе Фессалоникийцам 3, 6.
Да.
Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас.
Так. 1 Тимофею, 6 глава, с 3 по 5. Кто? Брат Леша, ты, по-моему, говорите, да? А, вот, брат, как тебя. 1 Тимофею, 6 глава, 3, с 3 по 5, два стиха там. Да-да, я же говорю.
1 Тимофею 6, 3, 5. Кто учит иному и не следует здравым словом Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот Бог ничего не знает, но заражен страстью, состязанием и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми, поврежденные ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких.
Да. И последнее место.
Второе послание Тимофея, 3 глава, 5 стих. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляется.
Угу. Братья, что общего во всех этих местах? Вот пишет их апостол Павел, апостол Иоанн. Удаляйся. Значит, нужно, чтобы победить, нужно удаляться. Ну вот по тексту, вот по этим текстам мы видим, что нужно с этими людьми исключить общение. Я так написал. Чтобы сохранить себя, исключить общение с теми, кто поступает или учит вопреки учению. Исключить с ними общение. И еще я хотел один текст из книги Притч. 19 глава, 27 стих. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречения разума. Перестань, сын мой, слушать внушение. Внушение, понимаешь, что такое? Это потихоньку, так раз-раз. А я слушаю. И невольно оно как бы, вначале я не замечаю, как оно проникает. Ведь оно не сразу так, братья, да? Когда человек начинает с этим заигрывать, и вот как бы пренебрегает вот этими увещеваниями Слова Божьего, он попадает в беду. Попадает в беду. Я бы как это сравнил? Как вот инфекционное заразное заболевание есть. Вот, братья, нет, не гангрена. Как вот гангрена, это, ну да, чтобы все тело не погибло, часть тела отрезают. А вот заразное заболевание, вот у нас был брат здесь, сейчас отошел в вечность, Игорь Рассанов. Он тоже, когда пришел, ну так, такой воодушевленный, он, у него туберкулез, он в туберкулезной зоне уверовал. Он всех приветствует, ну я тоже его приветствовал. Потом смотрю, у некоторых, ну он пошел в церкви такой, ну, такое переживание, что человек больной. И вы знаете, потом, ну мы вначале вроде, ну он уже брат наш, мы же должны быть. А потом раз, многие дети наши, и дали им направление в тубдиспансер. Ставят им манту вот это вот, и раз, а у них отрицательная или положительная реакция. Положительная реакция на манту. И в первую очередь матери, ну как бы отцы, может, менее чувствительные, а матери начали. И мы понимаем, что это правильно. Потом как-то стали его ограничивать. А то он придет, детям конфетки дает из кармана. А у него там последняя стадия туберкулеза, вообще сильная. Его даже, там еще неприятность получилась. Он захотел жениться, ну и мы как бы ему, вроде, и женщина эта, девушка, то есть не женщина, а сестра, она согласилась, и все. Потом она заразилась. Так у них даже на учете, они говорят, у нее его палочка. То есть они даже эти палочки там отличают. Она говорит, так она очень устойчивая. Она получила, ну ее там, правда, лечили, вроде вылечили. Вот. А сын ее, она, нет, потом они там, их обоих отлучили. Но он вернулся, покаялся, она ушла в регистрированную. Но она не может вернуться, я так понял, просто из-за него. Просто из-за него, как бы, ну, с этим человеком, как полюбили друг друга, как, знаете, а потом возненавидели. И вот это. Так она вылечилась, а у сына ее легкое отняли. И все это, понимаете, просто вот, надо было нам, как служителям, я вот, я и церкви говорил, это вина, как бы, ну, я был еще молодой тогда, ну, думаю, сострадание, сочувствие, хотя я этой сестре сказал, сестра, ты вот понимаешь, на что ты идешь? Она говорит, да. Я говорю, ты согласна заразиться и умереть? Согласна. Это было сказано. Ну, ее увещевали, предупреждали. Ну, а теперь я понимаю, как служитель, я должен был просто сказать нет. И я бы был тогда врагом номер один, Но я бы зато и думаю, многих бы можно было избежать бедствий. Так что брать служителям надо запрещать. И идти в разрез с мнением. А потом получилось, вроде бы я, кажется, я не виноват, да, здесь. Они захотели, но я чувствую, что я все равно виноват. Вот эти все жертвы, последствия. Так я о чем хочу сказать? Заразная болезнь, мы боимся. У нас даже сейчас вот часто грипп бывает. И то подойдешь брату там, не приветствует, я грипп, хорошо. А другие даже еще, чтобы другие от него не страдали, он даже не придет на собрание, переболеет, потому что инфекция. Ну, правильно. И правильно, правильно, братья, но это для тела. А если для духа? А мы порой не видим той опасности, какая причинит нам эта зараза, которую мы восприемлем, общаясь с этим человеком. Понимаете? Я вот что хотел, как бы сравнение такое. Если мы боимся этого, то мы должны этого бояться еще больше. Но у нас нету такого страха. Вот Николай Степанович тоже пример приводит в одной из проповедей. Значит, у них брат уверовал, хороший был брат, все. И там где-то он в пути, где-то ехал, встретился с какой-то вот свидетельницей Иеговы. И начал с ней разговаривать. Ну, конечно, с целью какой? Объяснить ей правильное учение, да. И давай ее увещевать. Потом говорит, тут у меня там беседа назначена. А брат говорит, как, с кем? Ну, он объясняет. Он говорит, не ходи с ней на беседу. Да ну, да, говорит, второй раз не ходи. Нет. Он у него такая самоуверенность, я пойду, я ей помогу истину найти. Пошел и все, и пошел туда к ним. И остался там. Вот братья, молодые братья, проповедники, самоуверенность такая, опасная она. Вот смотрите, Священное Писание говорит, отвращайся. После первого, второго, значит, третье вразумление начнется, уже нарушаешь Священное Писание. Потом еще, по мере веры, кому Бог дал это, может быть, говорить. Я даже, знаете, вот мне понравилось, что я как-то несколько лет назад, к нам ехали Борис Яковлевич и Андрей Исакович Вал. А они ехали, если я не ошибаюсь, по-моему, рукополагать Юру Антосевича. И мы с Братского уехали в поезде. И в поезде с нами в одном купе, ну, в плацкартном вагоне, там сидела женщина-свидетель Иеговы. Их там было несколько, они тоже с какого-то конгресса там возвращались. У них такое громкое название «Конгресс». Да. У нас просто братская, да, у них конгресс. Ну, в общем, пошел разговор. И я, знаете, я пытаюсь объяснить места Священного Писания, а смотрю, братья вообще не разговаривают. Да Борис Яковлевич, богослов, книги пишет. Он не говорит ничего. Я еще там, а потом смотрю я на них, они и они прям так, мне показалось даже грубо. Раз так и... Говорит, не будем говорить на эту тему, прекращаем разговор. А сейчас я понимаю, ну, братья имеют опыт, то есть они понимают, что это как бы бесполезная трата времени. Да. А еще, братья, в спор впадешь, а еще бывает, в смущение впадешь. Иногда могут такое место привести. Вот я когда, ну, уверовал, читал Евангелие, мне никогда в голову мысль не приходила, что Иисус Христос не Бог. Ну, никогда мысль даже такая не приходила. А когда вот побеседовал с ними, они тебе такое вот местописание одно прочитают, и у тебя какие-то начинаются даже сомнения. Ты начинаешь Библию листать, а правда, ты смотри, что-то такое. Они какое-то сомнение в тебя ложат, сеют. Поэтому, если тем более неутвержденная душа, то опасно, братья, да? Опасно. Помолимся.
Люблю Господь твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь Иисуса.
братья. А молитва, да, молитва. Аминь. Садитесь. Значит, чтобы сохранить себя от заблуждений, исключить общение с теми, кто поступает или учит вопреки учению. Я помню еще такой вот случай, брат рассказывал, это еще в годы гонений было. Но тогда немножко по-другому велась борьба с церковью, с народом Божьим. Пытались склонить к сотрудничеству или как-то какое-то воздвигнуть клевету какую-то, вот слух неверный распространить о братьях, служителях совета церквей, чтобы авторитет подорвать, чтобы человек как-то пошатнулся. Ну, по-разному. Тогда вот сегодня наплыв всяких лжеучений, а в тот момент по-другому было. И вот один брат работал по сменам там в кочегарке. И к нему один из сотрудников стал ходить. Ну, как стал ходить? Он пришел, говорит, я хочу с тобой поговорить. Вот так и так. Ну, он знает, кто он, что вот этот сотрудник, все. Он говорит, я с тобой разговаривать не буду. Ну, говорит, ну, а можно я тебе буду говорить? Ну, и он ему разрешил. Значит, он с ним не разговаривает, а просто его слушает. И вот он на дежурстве, там он ему говорит, говорит, говорит. Ничего не возражает, ничего не отрицает. А так просто его слушал. Не говорил ни да, ни нет. И так несколько таких встреч произошло, и потом этот брат заговорил против церкви, против братства. То есть вот это вот внушение, оно оказало свое влияние на него. Перестань, сын мой, слушать внушение об уклонении от изречений разума. То есть здесь нужно... Притча 19:27. Здесь, братья, вот есть такие еще мнения, вот мы с братом говорили тоже как-то, некоторые так понимают, да мы же верующие, мы никого не должны бояться, мы должны вот наступать на всю силу вражью, и ничто вам не повредит. И... Но есть очень много мест, вот мы прочитали, специально так решил, чтобы мы прочитали эти места, это запрет Господь ставит, удаляйся, не принимай в дом. То есть не будьте, братья, самоуверены, не будьте самоуверены, потому что последствия могут быть... Вот один из методов. Я еще как думаю, бывают какие-то, вот как-то я слышал такое, там когда приезжал в Россию, я не помню, еще Советский Союз был или уже перестройка там в начале, Бонки приезжал, такой знаменитый проповедник пятидесятнического движения, там его называют, я не знаю, о нем сейчас ничего не слышно, он миссионер или апостол Африки, чудеса там творил, знамения, то братья, собрался там совет, я это сейчас не помню, или это был просто церковный, или даже, по-моему, там, как он, по объединению совет, это, по-моему, где-то на Кавказе проходило, и некоторых братьев поручили там присутствовать. Просто, ну для чего? Чтобы видеть его вот методы, и потом просто сказать, для того, чтобы... И не каждому туда можно пойти, понимаете? То есть, если это в духе совета... И поручили братьям, зная, что это испытанные, изведанные, вот им это не повредит, хотя и то это, знаете, так я думаю, если я буду скажу, я пойду, мне не повредит. Но учитывая даже вот эти все места Священного Писания, все равно как бы есть такое переживание, что я пойду, и сейчас вот я смогу доказать, это опасно. Такого состояния не должно быть. Вот. Кстати, сюда еще можно. Что... Какие последствия могут быть, если этим пренебрегать? Давайте два места Священного Писания прочитаем. 2 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. 2 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стих. Да, и еще, братья, найдите 2 Тимофею, 2 глава, с 16 по 18. Кто-нибудь? 2 Тимофею, 2 глава, 16 по 18. Читаю, Леша.
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и отвергающие искупившие Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них пути истины будут в поношении. если бы стяжание было уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибет их не время.
Да, прочитаю.
Вторая глава. Нет, 2 Тимофею, 2 глава, 16-18 стих. А непотребного пустослуя удаляйся, ибо они еще более будут существовать. И слово их как раз будет распространяться, каковы и мне, и Филипп, который отступил от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушает некоторые люди.
То есть действия этих людей наносят ущерб, да? Многие последуют их разврату, и вообще получается ущерб церкви, ущерб делу благовестия. Через это путь истины будет в поношении. Во многих разрушают веру, слово их распространяется. То есть там, если этот процесс не останавливать, и мы так будем, ну, руки сложив, вот сидеть, братья, может вот так эта пагуба, она погубить все, как заразная болезнь, как вот эти чума там или еще моры были, вымирали там деревнями. Вот. Здесь еще в 3 главе 2 послания тоже есть написано. Итак, 17 стих. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Значит, можно увлечься. Ну, как вы понимаете слово «берегитесь»? Ну, как его понять? А? Так и есть, да. То есть, должно, ну, должно, чувство страха же это, да? Переживание. Поэтому мы не должны так смущаться. Верующий не должен ничего бояться. Я дал вам духа не боязни, любви и целомудрия. Мы ничего не боимся. И никого. Боимся. Боимся всего, что вредит нашему духу, да? Мы этого должны бояться. А вот это коварные замыслы врага, порой мы их не знаем. Например, как-то кто-то из братьев так выразился, такое выражение употребил, что апостол Павел был волкодавом. Но он прочитал место со Священного Писания, что он говорит: «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». И из вас самих. То есть пока Павел был, не было волков. Он их всех знал, как с ними расправиться. Но он был человек убежденный, сильный, твердый в этом. А потом, говорит, войдут и из вас самих. Ну, братья, не надо развивать эту мысль. Я просто говорю, что есть люди, которые, как апостол Павел, он понимал, видел путь Господень. А мы вот даже сегодня рассуждаем, и может не первый раз на курсах, и то. А потом еще, братья, вот посмотрите, были братья на библейских курсах. Некоторые, и их нет. И нету в церкви. Они учились, они, может, даже проповедовали. А они увлеклись. Где-то произошло какое-то вот нарушение, падение, увлечение, или заблуждение какое-то, или мир повлек, или в ересь. Ну, вот был брат в Приморском крае, знаете, служитель церкви, пресвитер. Увлекся православием. Нам кажется, разве православием увлечься можно? Нам кажется, ну, настолько все это. Увлекся. И у него доводы, он читает Писание, и все, и других убеждает, и церковь отделил. В Приморье, да, в Раздольном. Да. Служитель церкви, пресвитер был. Но это все я, братья, не в смысле осудить, а в смысле предостеречь. Вот когда я это все вижу, я думаю, как это опасно. И как важно бодрствовать над своим духовным состоянием. Как можно уклониться. Поэтому, братья, я еще... Ну, еще один мысль по поводу заблуждений. Каким образом? Значит, беречь себя, да? И еще я так записал: знание Писания и водительство Святого Духа и в общении с другими членами церкви помогает отличить верный путь от заблуждения. То есть не просто мы должны от всего теперь бояться, всех, а мы должны что? Знание Писания, ну можно как, я так сформулировал, знание, или изучение Писания. Знание Писания, водительство Святого Духа в общении с другими членами церкви помогает отличить верный путь от зла, от заблуждения. Знание Священного Писания и водительство Святого Духа в общении с другими членами церкви помогает отличить верный путь от заблуждения. Да?
По поводу, вы говорите,
Да, да, да. Да.
То есть одно из средств борьбы с заблуждениями, помещаниями.
Да.
То есть получается, вот, братья там наши вступили.
Ну, еретика после первого, второго вразумления, отвращайся. Конечно, братья, не то, что человек что-то сказал не так, так отлучаем, братья и сестры его. И никто с ним не общаемся. Даже бывает с кафедры. У нас один брат на Благовещении. Но это было давно. Так он, значит, Марию превозносил, потом и сказал в конце: «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Святой Деве Марии». Ну, вот так было. Ну, мы, конечно, аминь не сказали. А он потом сам сел и говорит: «Братья, что-то я не то сказал». Увлекся сильно. Женатый. Но его потом отлучили все равно. Не за это.
Человек может пасть в заблуждение, и все, он как бы там остаться в пути, а с ним кто работает такой. То есть одно из средств, это вот такая случайность. Вы духовность там убираете, так и
вы. Братья, исправлять надо, но, опять же, по мере веры. Может быть, не кому-то другому надо этим заняться вопросом. Иногда я возьму на себя такую ношу, которую я не могу понести. Понимаешь? А, ну ты хочешь как бы дополнить, да, что как бы недостаточно, вот я сформулировал, да?
Ну, что это понятно, что Тимофей сказано.
Да.
Если не мне, а Тимофей, но я хочу сказать, что тоже один из
них. Братья, правильно. Просто я, знаете как, в свете как бы нашей темы, ну что, да, обособленность, сохранить церковь от этих заблуждений, так, наверное. Но увещевание, конечно, это правильно. Мы должны друг друга увещевать. Если я заметил, что даже... Написано: наблюдайте друг за другом, чтобы кто не лишился благодати Божией. Будем внимательны. И мы должны заметить, даже по молитве, что-то с человеком не то, да? Или как-то, ну, выражается его, ну, или слух до нас какой-то дошел о его каких-то там действиях, или словах, или речах. И мы, конечно же, пойдем и будем с ним беседовать, узнавать, как и что случилось, объясни. Все это, да, на своем месте. Все это на своем месте. Но, видите, много мест Писания, которые говорят, чтобы мы удалялись. То есть здесь, чтобы вот нам в этих увещеваниях не зайти слишком далеко. Увещеваем, увещеваем. Конечно, вот даже еще, братья, из истории нашего братства. Вот когда этот процесс разделения начался, кто вот читал из вас, вот, может, материалы, там Крючков пишет, Геннадий Константинович, обзор делает «Пути братства». Вот там начинается так, что когда братья это увидели, вот это отступление, у них было первое что? Созвать съезд. Не разделиться, а созвать съезд. Ну, открыто сказать о тех проблемах, какие есть. Потом покаяться пред Богом. Съезд не дали. Совершить очищение. И они начали этих братьев руководящих к этому призывать. У них были советы, у них были встречи, даже в некоторых старых журналах «Вестники истины», там даже есть, ну, как бы документальная запись, кто что говорит, диалог там между ними. Встретились братья и рассуждали, вопросы друг другу задают. И потом Геннадий Константинович говорит: мы так совещались, встречались много раз, потом мы поняли, что эти люди не хотят исправляться. Это просто пустая трата времени, мы поняли. То есть все, что могли, делали. И тогда только единственный остается путь – делиться. Братья, деление – это очень печальное явление, болезненное явление. И некоторые потом уже будучи в совете церкви, многие, даже там братья были такие серьезные, так скажем, они потом тоже решили по макету совета церквей делить совет церквей. Говорят: мы повторим 61-й год. Но, братья, уже это не повторишь, потому что там совсем другое. Там люди, которые хотели покаяться, хотели очищения от греха, они вот пошли этим путем. А тут другое, люди возгордившиеся, которые не способны принять обличение, которые не способны покориться, они хотели это сделать. Тоже писали послания, воззвания, и ничего у них не получилось. Ничего не получилось, потому что это все не Божье. И когда, может быть, мы тоже иногда прикрываемся этим, вот мы за чистоту, за святость начинаем дележку делать, это опасно. Это крайнее, очень крайнее, да. Да, я поэтому и говорю, что я читал, вот Геннадий Константинович сам говорит, мы сколько могли делали, мы встречались, мы беседовали, но потом поняли, что это все идет не к тому, не служит оно. И теперь, отделившись, понимаете, отделившись, получается, братство спасло положение, иначе церковь совсем погибла. А так, отделившись, как бы сохранив верность Богу, ну, вошли, можно сказать, в чудо. Бог благословил, провел. А теперь мы не пренебрегаем теми нашими братьями, которые там, а мы о них молимся. И вот по местам мы знаем, вот выходят, даже общины сдают регистрацию, присоединяются к братству. Это хорошо. Но главное, чтобы это не формальное присоединение было к братству, а главное, чтобы в духе. Да. Потому что, братья, мы можем быть в совете церкви, а узким путем не идти. Вы понимаете, да? Не тот, кто не принадлежность к братству определяет мое духовное состояние, а мое духовное состояние меня влечет к братству. Вот такой момент. Теперь о заблуждениях. Еще что может быть, ну, заблуждения, как они возникают, да? Вот личный опыт, личные переживания, не основанные на Священном Писании. Знакомы с таким явлением? Да? Да, личный опыт или личное переживание. Человек увидел какое-то чудо, стал, увидел какой-то сон. И вот он начал сон, снам значение придавать, и на снах начал строить свое учение, свое убеждение, ориентироваться, или считает сны как водительство Божие. Хотя в принципе, или в Священном Писании есть случаи, когда Бог руководил людьми сном. И не раз. Вот мы недавно в Деянии апостолов читали на братском. Значит, они не знали, куда им идти. Туда хотели, дух не допускает. Туда, а потом сон приснился ночью. Явился муж македонянин, сказал, приди, помоги нам. Потом они после этого сна проснулись, и написано, порассудив, не так, что все, братья, откровение получил. Он, видимо, рассказали друг другу, наверное, еще помолились, как-то подумали, и посовещались, и пошли. Не так, что... Ну, такого надо тоже беречься, что вот сны или явления. Я помню тоже, слушал я одну запись на юбилейном общении молодежном. Юбилей братства было лет 35 лет, по-моему. И вот Геннадий Константинович задавали вопросы разные. Он там говорил слово, а потом ему задавали вопрос. Один из вопросов был такой. Видели ли вы ангела? Являлся ли вам, ну, небожитель? Он говорит, отвечает на этот вопрос. Видел. Но об этом говорить не буду. И он мне понравился, он открыл Священное Писание и прочитал о преимуществе Слова Господнего. Место. Что Слово Твое ты поставил превыше, там как здесь, превыше всякого имени Твоего. Что откровение мы должны черпать из Слова Божьего. А это все явления, которые могут сопровождать, но теперь их выставлять и их, значит... Да.
Вот книга, вот, ну, не наша, чем братство Мизана, там «Проваливая сила», и там вот сплошь и рядом, ангелы летают туда.
Да,
сюда.
Да, да.
Как вообще к этой книге
относиться? Ну, так очень это.
Осторожно.
Осторожно, да.
И вообще, как бы, не советую ее читать, никому не базировать, ничего.
Верить. Не, ну, почему? Это в нашем братстве читается это. Я не знаю, как к этому относится, я что-то никогда у братьев не спрашивал. Я читал это, но мне братья вот как-то с детства, я вам скажу, вот с юности, как я в церковь пришел, у меня какой-то страх к чудесам. Вот меня Бог, что ли, вложил или что, я не знаю. Я чудес боюсь. Явлений сверхъестественных я боюсь. Я просто говорю, Господи, вот меня руководи через вот, ум, сердце, вот так, открывает в слове. Я вот не, как бы этого даже остерегаюсь. И чтобы, например, прочитав это свидетельство брата, ну, думаю, может, Бог его укреплял этим, потому что у него готовилась серьезная такая, ну, вот, борьба духовная, ну, и физически, вот он испытал эти мучения все. Может быть, Бог таким путем ведет. Но я не, у меня не было мысли такой вот прочитать, вот, Господи, хочу, чтобы меня ангелы поддерживали там. Нет, нет. Я... А бывает, может на кого-то отрицательно повлиять. Конечно, мы это понимаем. Не все сверхъестественное от Бога. Не все то, что сверхъестественное от Бога. Можно?
Она пели, мы стояли группу гуляйцев и пели, у меня голосов всех, мы завоевали, пели себя. Я раз вот так, я не знаю, что сказать. Я говорю, я не знаю. Я не могу вам перевести. Ну, а то мы отключили. Прихожу я домой, приезжаю вечером, значит, беру здесь эпистину читать, свежую. Вы там помните, где на Соловках описан случай, те года, когда 10 христиан приговорили себя к наказе и высаживали их на льдину, то есть, ну, на ледяное поле, раздельно. Капитан этого судна, который их туда привез, он, видя всю вот эту ситуацию, когда их там принуждают отречься, выводят их раздетыми, и он увидел судно, у них сияние над головами. Один из этих 10 отрекается. Он объявляет, что кто отречется, сейчас прямо будет свободен. Один вышел. Этот капитан выходит, я христианин. И пошел, но я как бы заменил как бы его место сзади. Я вот это читаю, и ничего себе, какие-то обстоятельства странные. И вопрос такой, я не могу ответить.
Ну да.
Я читаю вот это, вестник истины. Оно не то, что меня смутило, но вы должны понимать, что все-таки...
То есть может быть от Бога, а может быть от дьявола. А? Можно, братья.
Братья, одну мысль скажу. Есть откровения безусловные, есть откровения условные. Вот если читать по Священному Писанию, те откровения, которые явления были, да, муж македонянин, это условные. То есть, это может быть откровение от Бога, может быть и не быть откровением от Бога. То есть, вот, и брат Игорь упомянул это, этот момент, написано, заключая, что Бог призывает нас. То есть, после этого явления они не приняли, что теперь точно нам нужно идти в Македонию. Они собрались, порассуждали и пришли к заключению, что нужно идти. Но могли прийти к другому заключению. А в отношении Писания написано вернейшее пророческое слово. Да, и аминь. Поэтому...
Ну, еще есть Деяния апостолов, когда сошествие Духа Святого было. Значит, Петр упоминает место, что последние дни залью Духа. И говорит, что видеть юноши ваши будут видеть видение и старцы сновидениями вразумляемы будут. То есть, если Бог пользуется для кого-то вразумить, то это для личного.
Личное откровение.
Личное откровение и для вразумления. Не для того, чтобы получить откровение сверх того, что написано, а вразумить тебя или наставить тебя. И это личное. А беда или обольщение в чем? Я получил откровение, начинаю ездить, рассказывать, и теперь вроде бы что-то имею особое откровение.
И оно вроде и как ты к этому пришел, давай мы тоже так будем.
Один Яков Яковлевич его рассказывал, говорит, у них случилось так, что крещение уже должно было быть. И вот крещаем, и утром стоят, смотрим, говорит, одного брата нет. Ну, я рассказываю, как помню. А потом, говорит, и он здесь говорит, а ты почему? Ты вроде прошел испытание, все должен быть. Я, говорит, мне приснилось, что крещение принимать не надо. А брат говорит, знаешь что, ты поменьше спи, побольше Библию читаешь. То есть, братья, Слово Божие – это то откровение, которое мы должны больше вглубляться.
Да, ну всяко, братья, есть много таких явлений, тут их всех не перечислишь. В общем... Вникать в Священное Писание, где какая-то неясность, братья, бывает. Но не надо смущаться, прийти, может быть, обратиться с вопросом к тому, кто более сведущий, более знает Священное Писание. Вот. И, ну, чтобы это нас не утверждало. Сверхъестественное явление – это еще не признак духовности. Понимаете? Не признак духовности. Многие скажут мне в тот день. Иногда наоборот. Иногда наоборот, мне кажется, может сам дьявол помогает человеку, чтобы утвердить его на ложном пути.
В книге Иова на этом написано, что если он раз и два не услышал, то Бог его уже через сон разумляет.
Да.
То есть это говорит о том,
ну, а что
стадия у него не первое разумление.
Ну а после сна уже...
Да. Потом
но это еще, братья, милость Божия. Милость Божия, что если так вразумляет Бог. А другой бывает, вот заблуждение живет, и такой весь светится. Бог со мной, я с Богом, Бог мои молитвы слышит. Что не скажу, Бог все отвечает. А мы порой думаем, ну надо же, ты смотрите, отлучили ни за что человек. Да, славу Божью. Бывает. Я не знаю, брат, я такой вывод делаю. Может быть, он неполноценный, конечно, но мне кажется, что гордость, это почва, на которой вот эти заблуждения вырастают. Я такое выражение у одного автора читал, что смирение – это не добродетель, а почва, на которой вырастают все добродетели. Так вот, я думаю, гордость – это почва, на которой вырастают все заблуждения. Вот. Особенно вот такой момент, когда там человек обижен, когда что-то, и вот у него начинают сомнения, мысли, там все. И вот враг как бы этот момент использует, чтобы человека сложить, сломить. Да. Как вот знаете, когда организм ослаблен, легче заболеть. Я слышал за одного врача, который решился на такую жертву. Он лечил прокаженных людей. И он решил так, чтобы понять болезнь эту не со стороны, он решил сам себя заразить этой болезнью, чтобы, будучи врачом, наблюдая за самим собой, описать эту болезнь, как она проходит, стадию, все. И он пытался заразить себя контактом с ними. Пил с одной кружки. Все ближе, ближе, ближе контакт. Потом он даже дошел до того, что взял этот кусок кожи, вырезали, и ему сюда сделали пластическую операцию на руку, или там куда, на какую-то часть тела. И этот кусок он выздоровел. Сильный иммунитет. Это сильный иммунитет у человека. Так бывает, да? Что может человек, как мы говорим, Павел, с сильным иммунитетом, на него не влияет. Вот. А другой человек, если немножко вот так вот ослаблен обидой каким-то, огорчением, завистью, это как раз такой момент, когда вот так легко, да? Как за Иосифа написано, что стреляли, огорчали его, враждовали против него, стреляли в него стрельцы, но тверд остался лук его. То есть в этот момент в огорченного человека стрельнуть стрелой, и можно его наповал, да? А его стреляли, он. Хотя Иосиф никогда лука в руках не держал. Никогда. А вот, кстати сказать, за Саула написано, что он был ранен. Он был изранен. Его стрельцы стреляли. Но это как бы есть было, на войне. Как. Но там, как бы, вот я такую взаимосвязь хотел, духовную, да. Что он был огорченным человеком, завистливым, и его стрельцы сразили. Хотя он был очень крепкий, телосложение, все, сильный был. И потом Давид плачет, когда в первой главе, во второй книге Царств, он говорит, как пали сильные. Как пали сильные. Сильные тоже падают, братья, сильные тоже падают. Был сильным, а стал вот таким. Хранить нужно себя от этого. Братья, следующий такой как бы большой подзаголовок. Единство церкви называется. Единство церкви. Что вы говорите? Уже знаете, да? Наперед, что я буду говорить. Нет, 17 глава Иоанна. Единство церкви. Значит, это как бы общее. Здесь будет несколько подзаголовков. Значит, происхождение и суть единства. Что такое единство? Вот это суть этого единства. Об этом мы поговорим. Что значит единство церкви? К единству братья призывают везде, во всем мире. Все хотят дружба народов, мир, вот, братство, любовь. Вот, это еще лозунги советские были. Сейчас все об этом говорят. Люди тоскуют по этому единству, братья, но этого единства нигде нет в мире. Да? Вот даже посмотрите, в семьях, в государстве, в народе, в народах восстанет народ на народ. Вот я жил в Средней Азии, там есть два народа, казахи и киргизы. У них язык совершенно одинаковый, два слова разных. Два слова, мусульмане ненавидят друг друга. Но если узбеки, там уже другая речь, другой язык. Таджики, то вообще у них язык не похожий совершенно на эту группу языковую. Вот. Враждебность такая. В Писании, братья, мы находим дети одного отца и одной матери. Вместе родились двойняшки. Какие разные, да? Из одной утробы. Совершенно разные люди. Иаков и Исав. Разные отношения к Богу, к Божьим обетованиям. Потом, смотрите, в одной семье притча о блудном сыне. Отец, два сына. Тоже какие разные, да? Получается там такая мысль, что блудный сын ушел от отца, отделился. Ему было в тягость жить с отцом. А старший сын, младший ушел, а старший остался с отцом. Но получается, живя с отцом, он не был с ним един в духе. Потому что когда пришел блудный сын, то отец его принял со слезами, а тот огорчился и не хотел войти. Он стоял в стороне, он был огорчен. И он высказывает отцу: ты никогда мне не дал. То есть он жил, он никуда не уходил, но у него все равно было недовольство на отца. Да? Вот такое. Значит, братья, природа, ну, церкви, или как бы выразиться, природа Бога – это единство. Един, Бог един, Его сущность. И так как Бог говорит: я создам церковь мою, то есть у церкви такая же природа, как и у Бога. Но как понять единство? Бог един, как вы понимаете? Значит, три личности. Не един не значит, что он один. Вот есть учение единственники, они говорят, что Бог Отец, Он же и Бог Сын, Он же и Бог Дух Святой. Мы же так, вы не так понимаете, нет? Ну, хорошо. Что это три личности, но я иногда даже говорю, три Бога. Хотя мы говорим как бы три Бога, и сразу думаю, как-то что-то вроде не то сказал. Мы говорим, един Бог. Един Бог. То есть между тремя личностями Божества гармония, согласие, и нету никакого, как вот на земле бывает между людьми, да? Какие-то непонимания, разные мнения. Вот. Вот смотрите, так, у Господа, что значит единство Отца и Сына? У Господа с Отцом была единая воля, единое мнение абсолютно во всем, единые действия, совместная любовь, сострадание, милосердие, а также негодование и гнев. То есть во всем у Бога Сына и Бога Отца единство. Я и Отец одно. Но не одна личность, а единый так, в союзе, в согласии, нету никакого между ними. Да я вот, я по-другому думал, ты вот так думаешь, а я бы вот так. Ну ладно, раз ты так, я буду так. Нет, единство во всем. Братья, это такое славное состояние, и мне кажется, вот когда я сейчас об этом говорю, нам это даже трудно понять. И вот к такому, такое состояние или такое право на единство, во-первых, с Богом, а потом друг с другом, нам подарено Господом Иисусом Христом через Его страдания и смерть. Именно право. Но, братья, в практике жизни, в наших церквах, мы же видим, что бывает не так все просто, да? Значит, ну, еще здесь в этом как бы пункте такая мысль, я думаю, важна очень, что наше единство с друг другом, оно проистекает или исходит от единства с Богом. Там, где есть у нас с Богом единство, где мы эту природу восприняли, ну, а единство с Богом, как это еще можно иначе сказать? Возрождение, да? Через возрождение мы получаем или становимся причастниками божеского естества. Один дух, да, соединившись с Господом. И когда у нас это есть, тогда, я помню, когда я покаялся, у меня первое, что мне появилось желание, это было в субботу, и в воскресенье захотел пойти на собрание. А до этого меня туда вели. Появляется желание быть с народом Божьим. Я когда, помню, в армию здесь меня призвали, и я полгода не посещал собрание. Я написал письмо и говорю, есть ли верующие? Я служил около Амурска. Мне пишут, в Амурске нету. И даже написали вначале, в Комсомольске нету. Только в Хабаровске, 400 километров. Я удивился. Я не знал, что такое бывает. Я там жил, там рядом, общение. Я не знал, что такое бывает. А потом, когда узнал адрес в Комсомольске, и я приехал на праздник Рождества. Специально так подгадал, думал. Ну, думал, я как представлял, праздник, это торжество, там оркестр играет, хор поет. И вот я взял для смелости одного неверующего с собой, ну, так, товарища, и мы с ним самоволку приехали. И на квартиру, адрес у нас был, боялись, все, ну, полгода всего служили. Это потом уже, когда служили, полтора года смело ходили тут. А тогда было страшно. И я когда приехал, а потом мы переночевали, и на следующий день, они даже не собирались собрание проводить, их было четверо, четыре бабушки было, и там еще семья, муж с женой. А муж как раз был этот брат, он на 15 суток его посадили за проведение общения. Там, ну, мы так его видели, он там с метлой подметал, мы с ним поздоровались, и поехали на это собрание. И там четыре, значит, пять сестер было, и я был. И это со мной неверующий. Этот неверующий, когда увидел это все, как у нас проходит, как мы радуемся, он пошел аж курить, начал от волнения. Он неверующий, вышел туда в коридор, одну за одной. Но он это не понимает. Для него это кажется что-то из ряда вон. А для меня это было большой радостью общения с Божьим народом. Но это немножко дальше, я уже забежал вперед. Это как бы в общем я хотел сказать о происхождении суть единства. Значит, помните, Христос говорит, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Братья, это не экуменическое единство, когда все конфессии церкви собрать в одно, организовать их и вместе благовесть совершать. Братья, не об этом. Вот часто, вот даже журналы эти регистрированные выпускали, «Братский вестник» назывался, и там часто это пишут, значит, призывы к любви, и вот это «да будут все едино», как эпиграф всегда стоял. Братья, ну не такое единство, не то, что как бы вот мы все собрались и так друг к другу снисходим, ты пятидесятник, там ты иговист, а ты еще, и мы, у нас, давайте искать общее, не будем искать все, что нас разделяет. Не об этом идет речь. Вот это славное единство, соединение с Богом, которое было в Божьем естестве, божеском, подарено нам. Мы теперь имеем право на это. Мы можем как бы рассчитывать на это, и на этом можем, пользуясь этой льготой такой, мы можем, ну, так, пребывать в этом. И теперь единство в местной церкви. Следующий будет пункт. Единство в местной церкви. Значит, вот эта сущность Божьей природы, единство с Богом, оно должно выражаться или и выражается в общении или в единстве друг с другом в местной церкви. Вот давайте прочитаем, братья, Деяния апостолов 2.41. Кто-нибудь, прочитайте. Деяния апостолов 2.41. Значит, смотрите, какой-то здесь порядок такой можно определить. Значит, первое. Внутреннее соединение со Словом Божьим. Охотно принявшие Слово. Охотно. То есть, такое расположение к слышанному Слову, принятие его. Второе. Крестились. То есть, открыто исповедовали и свидетельствовали о своей вере. Крещение – это есть внешнее выражение внутреннего переживания. И третье. Присоединились, соединились с теми, которые были единодушно вместе до этого. Написано за апостолов, их было немного там, или сколько там человек. Они были единодушно вместе до Дня Пятидесятницы. Это, то есть, уже была группа верующих людей. И теперь, принявшие слово, они присоединились к этим. Присоединились, во-первых, как, братья? Не просто, ну, как бы, количество какое-то присоединилось, а вначале в духе присоединились. Охотно приняли Слово Божье, а потом стало это выражаться внешним образом. Значит, такая здесь такая мысль. Действие Бога начинается в духе человека и распространяется и на душу, и на все сферы жизни. Но начинается с духа. Дух возрождается, и пошло вот этот процесс человека. И это как бы для него становится естественным. Он себя не насилует, он себя не заставляет, у него как бы его влечет. К святым твоим, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое. Как-то брат проповедовал на молодежном общении, и вот именно подчеркнул, к святым твоим, не на небе которые, но некоторые молятся святым на небе, а святым, которые на земле, подчеркивает. Вот к ним все желание мое. А у некоторых бывает так, подальше от святых, от которые на земле. Церковь была едина в духе и во внешнем устройстве. Деяния апостолов 2.44-47. Можно прочитать. Кто-нибудь? Там Деяния апостолов тебе открыто? Прочитай. 2.44-47.
Все же верующие были вместе и ели все общее. И продавали имение, и всякую собственность,
Угу. Ну вот так выразилось их единство, да? Примирились с Богом, и вот такое появилось общество, церковь, святых, любящих друг друга. Но здесь могут какие вопросы быть, братья, что у нас сегодня не так, как у них? Да? Но у нас нету всего общего. Да, как мы не живем коммунными. Но я так, братья, понимаю. Здесь в принципе, в самой сути, вот мы понимаем так, все, что я имею, все, что мое есть, мой дом, моя машина, оно не мое. Это все принадлежит Богу, и для дела Божьего я это готов отдавать, жертвовать, принимать в дом людей. Или, ну, не то, что там вот именно, вот десятина и все, а все остальное мое. Ничего моего нет. Надо в распоряжение сегодня меня. Я поехал, пошел. Надо распоряжение что-то мое. Я отдаю. Вот мы должны быть способны отдавать. А не так, что все сейчас продали, в одну кучу снесли, потом все съели. Чего дальше делать?
Получается, что все, что нам Бог дал, мы готовы ему пожертвовать, отдать в любой момент.
Да. Для Бога, для дела Божьего, так мы понимаем. Ну, для Бога как? Как говорили эти, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Говорит, нарушайте заповедь Божию преданием вашим. То есть, говоря о Боге, то есть, служить Богу мы можем, служа ближним. Это же то же самое служение, да. Вот эта готовность отдавать. Поэтому у нас, может, кто-то скажет, о, видите, как у первоапостольской церкви было. У них было святее, лучше, правильнее, у нас не так. Я даже думаю, вот мы с братьями рассуждали так, что в принципе было правильно, но может быть не до конца продумано. Потом больше вот мы не находим в Писании, чтобы так практиковалось. Оно вначале, как бы, знаете, был такой подъем. Ну, не знаю как. Может быть еще неосмысленно до конца все делалось. А когда потом рассудилось все, и уже, так я думаю, та форма, которая сейчас есть, она нормальна. Вот именно. Но я не думаю, что все продавали. Как сейчас Петр Францис сказал, имение, говорит, продай, а дом не надо. То есть продал, излишки, да?
Излишки продал, а сам где-то живет. Он общий, как сейчас был. Что-то у меня есть, я могу там пожертвовать ближним. Потому что мы читаем, написано, Акила Крестивич, я, да, как на другом среднике. Мы не любим экономику. Можно не работать, разберитесь, куда они подпишутся. Где-то примерно.
А может быть такое, что если мы прилагали к нему
деньги, конечно, были. Смотрите, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Ну, братья, вот представьте себе, ну, вот уверовал я, у меня семья, я продал свой дом, принес дом молитвы, отдал служителю, братьям, совету церковному, и теперь я со своей семьей, значит, здесь должен жить. А куда я пойду? Так сделал другой, третий.
Владели домами, землями, то есть, не свой дом, не свой участок продал, а...
Ну, я тоже так думаю, что не было такого, что все продали, все собрались и вместе.
А может быть, у нас было то время, мы там зачем мы
ставили? Ну да, но человек может на этом работать. Ну как, это его может быть работа. Один работает на заводе, другой, например, фермерское хозяйство организовал и садит там какую-нибудь сахарную свеклу, выращивает ее и продает. Ну, это же нормально. А?
Братья, мы должны приносить свое имение, а не имение ближнего. Да. Все-таки тогда, когда в Деяниях апостолов написано «Анания и Сапфира», апостол Петр говорит такие слова. «Анания, тот, чем ты владел, да, не твоей ли власти находилась». То есть он имел право дать, имел право и не дать. И Бог бы с него... так сказать, не взыскал.
За это не осуждали.
Да, поэтому сейчас, чтобы нам не удариться в крайность, должны продавать, должны отдавать, а у нас-то ничего нету, кто должен отдавать? Вот он, кто у него есть, да? Поэтому так неправильно будет.
Так все ли ты отдал, да?
У нас и грех, что обман, а так...
Они уже
Нет, да, ну конечно, конечно.
Знаете, в каждом деле есть тоже некоторые стороны. Сейчас мы можем, как сказать, не увидеть. Ну, например, апостол Иаков тоже пишет послание Иакова, как принимали бедных и как принимали богатых в церкви. Почему богатых принимали так, а бедных по-другому? А потому что мое благосостояние зависело от того, сколько будет богат. А мое благосостояние зависит от того, сколько будет бедных. Когда я буду более богатым, более благополучным? Когда будет больше богатых, которые будут жертвовать? Или когда будет больше бедных, которым нужно жертвовать? То есть порождало тоже свои, как бы сказать, трудности, свои отношения.
Да.
Такое, что когда Иисусом Христом ходили, и они как бы ревность уже проявляли в отношении ученичества какого-то, то когда юноша пошел к Иисусу Христу, он ему говорит, то есть первая мысль об имени Христос, он говорит, продай имени, следуй за мной. Но как бы это сказано было не то, чтобы нужно продавать ученикам, там, что-то имени, а именно для этого человека, так как ему сердце было привязано к имени, ему необходимо продать. А ученики, они как бы воспринимают по-своему и говорят, что а кто же тогда может спастись? И для них это как бы удивительно было. И может быть от этого Христос говорит, что ну, богатому трудно войти. И потом, может быть, в Деяниях апостолов они как бы это повторили. И, видимо, может быть, на самом деле потом перестали это делать. Может быть.
Ну, братья, кому-то и надо продать, а кому-то и не надо. Это не значит, что всем надо продавать. Потому что здесь не само богатство имеет значение, не отношение к нему, какое есть. А Господь видел это. Мы иногда этого не видим. Мы так вот прочитали этот текст, раз он богатый, вот живет, значит, ему обязательно надо продать. Мы так думаем. А он, может быть, совершенно и не надо ему продавать. А он этим служит Богу. И есть такие люди... Даже, ну ты в братстве, так и помогают, и трудятся, есть. А есть, когда богатство во вред? Есть. И как бы провести такой шаблон, вот всех сейчас богатых, раскулачить, неправильно.
Не, я к тому, что почему такое явление было, я не пропал. Ну, потому что он как раз произошел.
Нет, братья, это явление, знаете, почему было? Потому что их братская любовь соединяла. Они настолько так вот, знаете, воодушевлены были вот этим вот спасением, близостью с Богом и друг с другом, такая радость, готовы последнее отдать. А потом просто, я думаю, время прошло, немножко посмотрели, и уже, может быть, оно установилось. Но даже знаете, как, братья, вот еще один момент. Павел пишет фессалоникийцам и утешает их, говорит, братья, не смущайтесь ни от послания, как бы нами написанного, ни от духа, что наступает день Христов. А они уже все, вот Господь придет, Господь придет. Он говорит, день Господень не придет. Он их успокаивает, как бы у них уже такой настрой, такие переживания, видимо, у них там такие слезы были за тех, кого хоронили. Он говорит, ну, будем с Господом вместе. Господь, ну, в общем, объясняет им о пришествии Иисуса Христа. Вот. И здесь тоже думаю, может быть, какой-то эмоциональный подъем был, а потом не то, что вначале было так, все идеально, а потом стало хуже. Я так не думаю. Нету здесь такого. А само вот здесь я что хотел подчеркнуть? Вот это единство, общение, влечение в общении, единодушно были вместе. Влекло их к этому. И поэтому, братья, вопрос такой стоит. Когда не хочешь идти на собрание? Это что? Откуда это приходит желание? Когда человек покается и получит новую жизнь от Бога, к святым твоим, которые на земле. А потом, когда появляется желание не идти на собрание, и, конечно же, а что там, кого там слушать? С кем там? Если бы вот этот брат приехал, или вот это. Мне слова не дают. Ну, в общем, одним словом, братья, я просто этот вопрос задаю, что это, ну, серьезный вопрос. Так, рассуждая об единстве, мы видим, что это проявление Божьей природы, отделение от общения со святыми, это выражение уже плотской природы. И еще здесь я хотел бы, наверное, закончить. Такой у меня есть мысль такая, да? Слово Божие запрещает организационное единство с теми, с кем нет духовного единства. Значит, мы сейчас только перед этим говорили с вами о том, что будут появляться люди, которые будут сеять разделение. Вот. И чуждое учение проповедовать, мы с ними не едины в духе, у них другой дух. И такие люди были во времена апостолов появлялись, и в наше время их очень много. Слово Божие запрещает организационное единство с теми, с кем нет духовного единства. То есть, ну как организационное единство, как оно выражается? Вместе пойти на благовестие. Ну как-то к нам, помню, пришли с регистрированной церкви, служитель церкви, и говорит: братья, такое время настало. Вот. Раньше серпами жали, а сейчас комбайнами. Что вы вот отделяетесь? Давайте вместе, объединившись, будем благовествовать. Я говорю: а как вы это себе представляете? Как вы себе представляете? Вот мы с вами создали группу благовестия, поехали в поселок, проповедуем там, люди покаялись. Дальше что мы будем делать с ними? Он говорит: ну давайте мы так, в одной селе это будут наши, которых мы будем опекать, а в другом селе ваши, так и поделим. Я говорю: не пойдет. Мы проповедуем не только, что Христос умер за грехи наши, мы проповедуем все учение. Идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам. А мы считаем, что вы неправильно учите. По некоторым вопросам у нас с вами разногласия. Одно, а тем более с пятидесятниками, то вообще. А они с ними вместе проводили. Потом, правда, сказали, что пожалели. Ну, я имею в виду регистрированных наших местных, с пятидесятниками здесь. Вместе проводили какие-то там, делали общения евангелизационные. Потом вроде как пожалели. Вот. Что мы делали? Искали братьев. Он мне говорил, я по телефону говорю: вот мы хотим, чтобы... Ну да, но мы пришли просто к ним, и там было слово прозвучало для тех людей, которые там находились, и для верующих, и для неверующих. Потому что когда люди выходили, говорим: сколько там неверующих покаялось? А там, говорит, трудно понять, там все одеты. Но мы обычно отличаем по одежде. Вышел человек, мы знаем, что это член церкви, вышел каяться, а это вышел неверующий. А там выходили, говорит, сестра одна наша пришла туда послушать. Ну и, говорит, сидит рядом женщина, говорит: ну совершенно как по нашему понятию неверующий. Она говорит: сестра, приветствую. Ну. Да. Поэтому наша как? Принцип какой? Как-то оказать доброе влияние, помочь им. Вот, чтобы они услышали это слово. Они же как в собственном соку варятся. Или как вы представьте, братья, затопление включили, закрыли все двери, мы тут все угораем, пот течет с нас. Раз, открыли дверь, свежий воздух пошел, хоть что-то свеженького услышали. Ну, это разовое служение, понимаете, еще здесь другой вопрос. Но не организационное единство. Мы организовались и вместе с ними там совершаем, там литературу, может, транспортируем или еще. Нет, у нас такого нет. Мы можем к ним пойти, вот хотите книги. Вот один из них, брат из их церкви приходил, он говорит: я ответственен за библиотеку, можно у вас какие-то книги взять? Я говорю: с удовольствием. Набрал ему книг и дал вот это «Внутренняя жизнь церкви», «Ваше богатство во Христе». Ну, такие серьезные книги вот наши, у них нету. Он взял, все, пошел. Ничего здесь нету. Это не сотрудничество. Сотрудничество совсем другое. Но еще есть. Да. Я хотел еще вот из одной брошюрки прочитать такую. В заключение, выдержку. Не понял, да?
Там были неверующие, да? И считаю, что вы привели их в церковь.
Не, братья, мы...
Он там вот как бы...
Не, братья, они не филистимляне. Вот так нельзя говорить. Если бы они были филистимляне, мы бы тогда за них так не молились. Мы говорим: это наши братья. Мы за них молимся. А? Иудеи с самарянами не сообщаются, да? Так.
Угу.
Ну, братья, там проповедуют Слово Божие чистое. Ну, братья, вы меня как бы, ты меня уловил, да, хочешь сказать? Я... Это не сотрудничество. Понимаешь, вы понимаете разницу между сотрудничеством и просто вот посещением.
Ну.
Мы об этом тоже жалеем. Мы об этом тоже жалеем. Поэтому мы хотим еще раз их посетить. И еще раз посетить. И молиться будем о них. Чтобы Бог какое-то действие, процесс... Да. Но, братья, мы не можем прийти туда, ну, как бы с мечом своим или со своим уставом в их монастырь. Мы просто можем их привлечь или увлечь на этот путь. Ну, как бы добрым примером, словом, да, влиянием каким-то. Не знаем мы, братья, то, что там посеяно, мы не знаем. Нам кажется так, все вроде впустую сделано. Неизвестно еще. Это еще неизвестно. Ну ладно, не буду читать. Время уже. Мы помолимся и на обед пойдем. Господи.